Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Киви, достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здоровья и милости Божией всем, кто сейчас слушает православную радиостанцию «Радонеж» 72,9 FM или слушает и смотрит нас в интернете. Мы в прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495, звонить 8-495 и наш номер 959-59-39. Можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу, пишите, звоните. Для того и прямой эфир, чтобы мы могли общаться с радиослушателями. Идет Петровский пост, дорогие братья и сестры. Слава Богу, храмы полны народом, и чувствуется, что специальная военная операция даже в тылу, в Москве, людей, особенно православных, заставляет держаться вместе, помогать друг другу, помогать нашим бойцам не только молитвой, но и делами. Мы отправляем на Донбасс помощь, помогаем в госпиталях, помогаем хотя бы словом тем, у кого, как вы знаете, близкие, сыновья, мужья, родные сейчас воюют или ранены. Как важно вот в это время утешить матерей, жен, детей, быть одной православной семьей. И пример этому наши святые, наша русская история. Со времен Древней Руси православие противостояло западному миру и столь же враждебному восточному миру. Как сказал поэт, Россия держала щит между двух враждебных рас – монголов и Европы. Поэтому Бог и дает нам победы, что мы всегда стоим на добре и в самые тяжкие времена не теряем веру православную. Даже во времена безбожия, даже во времена искушения здоровая часть русского народа оставалась и остается с Богом. Но как быть, если средства массовой информации буквально оглушают нас сообщениями только о страшном, только о неприятном. Землетрясение, потрясение, наводнение, смена пола, разврат, распад, предательство, одиночество. Мир просто сходит с ума. Вот как победить страх? Об этом мы сегодня тоже поговорим. И с нами сегодня замечательный священник, протоиерей Сергий Канабас. Дорогой батюшка, благословите всех, кто нас слушает и кто в студии.
Бог благословит, помоги нам все, Господи.
Благодарю. Дорогой батюшка, вот сегодня еще и день Ивановских святых. Вы же духовное чадо отца Амвросия Юрасова.
Да, да. 16 лет был. Вот,
вам его, было 16?
Да, я стал его духовным чадом в 16 лет. И вот буквально как батюшка 3 года назад умер.
Может, да, сказать, так быстро сказать, время больше, идет уже 3 года.
Не то слово, быстро. Угу. Время летит. Как Александра Николаевна Пахмутова и Николай Николаевич Добронравов написали песню еще давным-давно, еще в годы советской власти. Там были такие слова: «Все быстрее, время мчится, все быстрее, время стрессов и страстей мчится, все быстрее». Господь через поэтов, писателей всегда много чего открывает людям.
Так и ученые теперь подтвердили, что да, время физически сжато.
Сжато, да. День пролетает вот как, наверное, час.
Минимум. Год за два Господь засчитывает.
Да, 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 такая ситуация. Вот, с одной стороны, это, конечно, хочется, чтобы все длиннее было, но с другой стороны, знаете, когда мир лежит во зле, быстрее бы все это уже как-то там закончилось. Так что, почему 3,5 года, который будет царствовать Антихрист, вот, он не быстро
пролетит. А мы близко теперь уже? Уже, наверное, не близ есть в преддвериях, а в дверях?
Да, как Сергей Нилус говорил, близ есть в преддвериях. Вот, ну, сколько лет назад, 7 лет назад, помню, патриарх Кирилл служил литургию в Кремле и на проповеди сказал: «Мы живем в апокалипсические времена». Вот, это 100% так, что уже по-другому и быть не может.
А как победить страх?
Страх побеждается только любовью к Богу и к людям. Если человек любит Бога, вот надо всем нам хотя бы раз в месяц прочитывать разговор преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым о смысле христианской жизни, где очень подробно описывается вообще, для, как мы должны жить, как относиться должны к ежедневному нашему проживанию этой земной жизни. И цель христианской жизни, как говорил преподобный Серафим Саровский, но об этом говорили все святые, это стяжание Духа Святаго. Ведь когда мы начинаем молитву, утреннюю, вечернюю, да любую молитву, мы с какой молитвы начинаем? «Царю Небесный, приди и вселися вны, и очистися». Да, важно для христианина, чтобы в него здесь при жизни вселился, вошел Дух Святой, благодать Духа Святаго. Если человек здесь имеет стяжание благодати Божией, то после своей земной кончины, она может случиться в любую секунду, вот, по существу мытарства такая душа не проходит, она сразу идет в райские обители. То есть бесы ей уже не могут препятствовать, когда в ней есть свет божественный есть, да?
Но это вот только святые.
Ну, а после апостол Павел, обращаясь к одному из посланий, говорит: «Вам святым пишу, вам святым». Все христиане должны быть святыми. Вот, мы к этому призваны. И здесь ничего удивительного нет. Каждый христианин может творить чудеса, каждый, это на протяжении истории мы знаем, вот, что молитва любого человека имеет огромную силу, если он любит Бога, а в Боге любит людей. Но чтобы эту благодать стяжать, надо ежедневно, ежедневно обращаться к Богу и ежедневно контролировать все свои слова и поступки по отношению и мысли, по отношению к людям. Это очень важный момент. Если мы вот постоянно это контролируем, если какая-то мысль приходит от врага, мы тоже должны ее отсекать. Вот это «Дед мне сатана, хула твоя будет на голову твою». Мысленно, да? Потому что это невидимая брань.
А наша. Повторите еще раз, чтобы радиослушатели и я запомнили.
Да, вот когда если, приходят всякого рода греховные мысли, всякого рода греховные мысли. Такие
или
бывают,
люди, которые делают зло, да?
Ну вот особенно, когда мысли, да. То мы должны всегда мысленно говорить: «Отойди от меня, сатана, хула твоя да будет на голову твою».
Хула твоя да будет на голову твою.
Вот. Потому что это все мысли бесовские. Пускай он в ответ получает то, что он нам посылает, он в ответ это и получит. Знаешь, духовная брань идет, тоже не какое-то там существо особое. Он такой же бессмертный дух, как и мы. Просто мы в теле находимся, он вне тела. Он больше нас знает, потому что он находится вне тела. Вот, и уже давным-давно существует на земле. Но это не значит, что мы меньше можем знать. И в Духе Святом мы можем знать все. Преподобный старец Сюлан говорил: кто в Боге живет и стяжал благодать Духа Святого, там открываются все тайны мироздания. который существует. Если у нас какой-то есть вопрос, то этот вопрос нам Господь всегда откроет. Вот сказано, вот мы сейчас сидим, беседуем здесь, а нас слышат во всем мире, на всей нашей земле. И в Америке, и в Австралии нас слышно сейчас. И в Библии как сказано? Слово человека течет от края земли и до края земли. Удивительные слова библейские. От края земли и до края земли. Вот, если земля круглая, то где же у нее край? Значит, где-то край есть и с одной стороны, и с другой стороны. Вот, не так все просто. То есть, надо и Священное Писание изучать, молиться, и Господь нам много чего откроет, и много чего мы узнаем, то, что нам, если нам это полезно и нужно. Хотя, это очень важные моменты. Апостол Павел говорит, что знания обогащают. Слова апостола Павла. И чем больше человек имеет знаний, тем он более, как бы сказать, во всех других сферах, он имеет духовное понятие о том или ином, о той или иной ситуации, которая происходит с нами лично и в том обществе, в котором мы живем, в той стране, в которой мы живем.
А как же царь Соломон, который сказал во многом знаний и много печали?
Ну, есть знания чрезмерные, которые человеку даже уже порой не нужны. Да, какие-то есть моменты. Да, каждый, мы должны, как бы, с словами апостола Павла себя соотносить. Он говорит, врач, врачуй, учитель, учительствуй, рыбак, рыбач, плотник, плотничествуй. На всяком месте можно угодить Богу. Как угодить Богу? На всяком месте. А если мы это делаем искренне? Если мы это делаем качественно, стараемся сделать так, чтобы людям была от нас польза и было приятно. Если ты, например, шьешь обувь, то сделай так качественно, чтобы человек, который будет носить, всегда будет вспоминать, какой раб Божий сделал это, дай Бог ему спасение и здоровье. Вот я сегодня, когда ехал в машине, там пробки такие были, за 2 часа выехал, а ехать-то всего 40 минут.
Я знаю, я также из загорода ехал,
да,
тоже
вот, пробка. И я слушал воспоминания, начитанные, очень хорошо начитанные, такого священника Павла Грузьева.
О, ну, да.
Да, его хороший многие батюшка. Знали, этого батюшку, старец, он просидел 11 лет в лагерях, вышел в 53-м году вышел только из тюрьмы, 11 лет сидел в лагерях. И вот он описывает, ну, не он описывает, он рассказывал, а люди записывали его рассказы. Мне потрясает, как он за каждого человека молился. Вот им разрешил там какой-то на вышке вертухай пропеть «Христос воскресе».
Разрешил,
а было нельзя. А он говорит, а можно мы споем сегодня Пасха, Христос воскресе? Ну и пойте. Да, пой. И мы, говорит, пропели, там епископы или священники, пропели канон, стояли на улице, да, и потом отец Павел говорил, и мы посмотрели на него и сказали, дай Бог тебе спасение, что ты не пострелял нас и ничего нам зла никакого не сделал. Надо за всех молиться, за всех людей. Мы должны любовь нести вокруг себя, любовь. Без любви мы спасения души не получим. Мы спасаемся через людей. Если мы людей любим, какие бы они ни были, да, то мы, конечно, спасаемся. Если мы начинаем искать в людях какие-то недостатки, какие-то их еще моменты, знаете, то, что не делает, делает для себя. Если кто-то делает грех какой-то, если тяжелые грехи, страшные грехи делают, эти люди делают их против себя, прежде всего.
Они... Сказать можно этим людям, которые так...
Один раз, да. Если касается нас, простых людей, имеется в виду. Угу. Один раз. Если власть, то власть говорит, должна не один раз говорить, а потом и действовать. Потому что в Священном Писании сказано, не напрасно воин носит меч, чтобы наказывать злых и защищать добрых. И если власть не делает... Не наказывает зло и не защищает добрых, то это уже не власть. Вот почему и сказано в Священном Писании, не есть власть, аще не от Бога. То есть, это не власть, если она не от Бога. А от Бога власть, только та власть, которая показывает своей властью, что она несет, старается людям нести целомудрие, просвещение, созидание, вот что-то делает доброе для людей. Вот это такая власть от Бога. А если она делает зло какое-то по отношению к своему населению, да, вот такие примеры, вот возьму в истории, как там фашистская Германия, да, там, вот, ну, Адольф Гитлер поднял, зазомбировал огромное количество населения этих бедных немцев. Вот, они поддались и пошли воевать с Россией. Чем все закончилось? Вот, и так все заканчивалось одно и то же. И Наполеон пришел бедный сюда, да, Наполеон. Хотя Наполеон шел... Они шли, кстати, интересно, в момент истории, когда можно было захватить власть в России. Два момента было в истории. Это, когда Наполеон шел, у нас еще были люди, крепостное право было. И он рассчитывал Наполеон, что он зайдет и даст крестьянам свободу.
Вольную.
И тогда все пойдут за ним. Но люди поняли духом, что все молились, что нет, этот человек не от Бога. он нам обещает...
Ты бусурманин.
Да, ковришки, а получи потом еще страшнее. И когда они увидели, что они заходят в наши храмы, заводят лошадей и так далее, ну, уже было все ясно. Русский народ понял. То же самое, и когда Гитлер шел, он тоже надеялся, что много людей не поддерживало советскую власть, правильно? Как бы, да? Мы должны были против нее восстать. Но почему-то так Господь дал, что все-таки советская власть на каком-то этапе была, наверное, нужна, чтобы сохранить православие, чтобы сохранить Россию на каком-то этапе. Потому что революция тоже была попущена не на пустом месте. Вот, потому что народ все-таки...
А перестройка?
Перестройка – это, конечно, удар сильнейший по России был. Перестройка была не от Бога. Что-то в ней было такое, что принесло просто развал всего и вся. Вот, все-таки, как... Я, кстати, вчера звонил... Мне сейчас в Иерусалиме звонили матушка одна, матушка Херувима. И я с ней разговариваю, слышу, мудзин кричит. Так слышно? Прекрасно. Она же прямо у гроба Господня. Буквально 50 метров от гроба Господня живет. А мудзин кричит днем время
там
молитвы.
Там у нее, да?
Время молитвы. Угу. Она говорит, хочешь, я переведу, что он кричит? Что он кричит? И она начинает переводить мне. Она знает арабский язык. И она говорит, идите все на молитву. Вместе мы сила. Вместе мы сила. Как веник можно по одной поломать, но когда мы вместе, нас никто не сломает. Это он кричит вот это днем, что все шли вместе на молитву. Сила, конечно, когда, как царь говорит, сеть что добро или что красно, но еже жить и братья вкупе. Когда мы друг друга поддерживаем, все вместе, тогда мы сила. Если мы разъединяемся, все, мы пропали во всех отношениях, и в духовных, и в телесных. Так что тут надо как бы друг друга любить, к другу относиться, прощать. Апостол Павел что говорит? Лучше вам быть обиженными, чем кто-то от вас будет обиден. Но я имею в виду, что когда наши окружающие люди, с кем мы живем, наши братья, наши, ну, братья во Христе, или просто русские люди, или не русские люди, которые живут здесь в России, ко всем надо проявлять все-таки терпение и любовь. Вот. А вразумлять, конечно, один раз надо сказать, брат или сестра, вот ты не права, здесь надо там вот эту ситуацию исправить. И если... Тебя послушали с первого раза, все. Если не послушали с первого раза, хоть 100 раз говори, не послушали. Так что тут надо, конечно, ценить это время, которое нам Господь дал на земле, потому что мы не знаем, когда каждый из нас уйдет из этой жизни. Через год, через два, через месяц. Тем более в такие времена, что, вот видите, сегодня Шойгу объявил, что могут быть удары нанесены по Крыму. Будет бомбежка Крыма ракетами. А вот, это же не так все просто. В одну секунду Господь нас может призвать. В одну секунду. Вот мы сидим, и все, мгновенно оком очутились в другом мире. И вот если у нас в это время была любовь к Богу, и была любовь к людям, и была молитва, и мы эту благодать Божию получили. Вот я еще раз повторяю, надо каждому хотя бы раз в месяц читать вот эту беседу Мотовилова с Серафимом Саровским. Потому что, как бы, повторение, мать учения. То есть, повторять надо. Нельзя. Прочитали раз и вспоминаем. И это нас будет как-то напитывать, и мы будем стараться подражать тому, к чему призывал преподобный Серафим.
А вот Мотовилов, это же, он не только служка, да? Как он писал о себе, что он служка Серафима Саровского. Да. Мне кажется, он святой человек, он...
Да, он действительно святой человек. Mm-hmm. Вот почитайте его жизнь, у меня есть книжка Мотовилова. Ему Господь такие открывал видения прямо наяву. Не то, что во сне, наяву. Я помню, однажды такой случай описывается. Это было в 1861 году. Он находился в городе, сейчас помню, на службе в одного епископа. И там было много священников стояло. И он увидел, что вдруг все священники стали прозрачные. Через них стало видно, ну, дальше там. И только один священник был светлой линией, черной линией. Прямо по нем шла черная. Хотя это было духовное видение ему. И потом он узнал, что это священника лишили сана за какие-то грехи. Потом он случайно узнал. То есть уже было, он видел. Кстати, со мной случай был такой, вот по поводу, что все прозрачные стали. Мы когда с моими прихожанами ездили на Святую гору Афон, и взяли благословение там в лавре святого Афанасия, старца, там духовник такой старец, вот, он благословил вот меня совершить литургию на вершине горы Афон. И во время литургии я одного своего знакомого, ну, наш фотоаппарат, то есть, в смысле, телефон и фотографию, говорю, сфотографируй на память, пожалуйста, ну, службу, всех, кто в храме находится. Вот, он пофотографировал все. И когда мы приехали в Россию, вот, я говорю, слушай, позже ты фотографировал, может, распечатаешь? Он говорит, да-да-да, конечно. И буквально через дня три мне принес фотографии. Батюшка говорит, там все удивляются, когда распечатали фотографии. А что такое? Я смотрю, а мы все прозрачные. Через нас видно предметы. Вот я стою, литургию совершаю, а через меня видно престол. Через меня, я прозрачный совершенно. Вот. И там, значит, хорс наш был тоже все прозрачные. Через них видно, там иконы через них висят. Все прозрачные были. Как это объяснить? Вот. Такое вот Господь нам показал. Даже в этом, что...
Благодать.
Как, благодать, да, благодать Божья. Да, там еще были такие нюансы. Фотографии эти есть. Это не то, что там я рассказываю. Можно фотографии эти посмотреть. Даже вот на некоторые были нимбы. Нимбы светящиеся. Да, вот есть на фотографиях. Вот святых рисуют с нимбами, думаю, как это святые. А вот когда фотографии мы видели, нимбы увидели, свечение. Вот, над головой идет такая благодать на горе Афон, на самой вершине. Там, это самая вершина. Вот, там,
ну, наверное, самый... и люди достойные.
Ну, вы знаете, там, когда поднимаешься, там же часов 8 надо подниматься на вершину. Это жара, там же идешь, это очень тяжелый труд. Вот, с молитвой, конечно, все, но там же уже монастырь там внизу находится, а мы поднимаемся же на самую вершину горы Афон, и там совершаем ночи божественной литургии. И вот во время божественной литургии, видно, такая благодать сходит на нас особая, на всех молящихся. Там чувствуешь ее очень так вот, реально просто чувствуешь.
Как будто а дроби. Правда, что женщины теперь собираются туда?
Ну, естественно, да, если во всех городах Европы все эти парады идут, значит, сатанинские, то, конечно, они додавят эту Грецию, что они разрешат.
Разрешат?
Да. Скажут, ну, вот пускай они хотя бы в автобусах ездят и смотрят, не выходя сначала, скажут, вот пускай они на автобусах ездят, вокруг Афона же женщины ездят на кораблях, им же показывают Афон, да? Скажут, ну, пускай по дорогам, там дороги сделали, пускай по дороге люди посмотрят, сходят с окна монахов, начало, первый этап, такой будет. Вот. Но мы знаем по пророчествам, что гора Афон уйдет под воду после этого.
Что-то... Если женщина туда.
Да, да, да. Это есть пророчество очень многих святых, а потом уже даже не святые люди, а которые вот путешественник знаменитый был, он весь мир объездил на корабле, как его зовут, забыл.
Турхередал?
Нет, другой, да. Вот, не он. И он как раз изучал все вот эти... И он изучил гору Афон и был поражен, у него батискаф был, что спустили, что гора Афон, она буквально висит в воздухе. И там только в самом конце стоит некая такая скала, которая поддерживает всю эту гору Афон. Если она лопнет, эта скала, во время землетрясения, то гора опустится там на сколько там метров там, в воду опустится. Ну, там не вся уйдет, но где монастырь, то все уйдет под воду.
Вообще нужно хранить традиции и заветы.
Обязательно, да. Угу. Потому что без этого...
Ну вот в Эстонии, вы знаете, что там уже собираются регистрировать браки однополые. Но какой ужас.
Они сегодня уже, как бы сказать, уже это приняли, передали, что сегодня приняли этот закон. Но вот все страны, которые вот поддержали вот эти вот сатанинские решения, эти все страны, к сожалению, величайшему, да, всех же людей жалко, да. Единственный выход какой у всех, которых нормальные люди в Европе, вот я бы сказал, всех, кто в Европе живет, нормальные люди, понимающие, пускай не приезжают в Россию. Пускай все едут в Россию. Сейчас уже деревни, кстати, строят, я слыхал, для переселенцев. Россия всех примет. У нас столько земель, у нас столько места, мы можем продать спокойно еще и 200, 300 миллионов, 400, сколько хочешь.
И Эстония святая земля, я помню, я была в Пюхтицах, но это же ну, во Пюхтицы, время да, советской такое... власти, там такой был островок благодати, вот как особый, вы да. рассказываете про Афон, нечто подобное я испытала именно в Пюхтицах.
Да, ну и в Киеве был, островки благодати были да. во все дни советской власти. Не закрывался у нас Флоровский монастырь.
А вы же родом оттуда, да?
Да, не закрывался у нас Флоровский монастырь да. ни на один день. Да, удивительно. Это, кстати, первый монастырь, который был основан еще до Антония Феодосия. Женский монастырь.
А разве до Антония Феодосия были монастыри?
Ну, естественно, женский монастырь.
А как же мы молимся, как первоначальники?
Русского монашества, мужского монашества, мужского. Угу. А это монастырь существовал еще от святых мучеников Флор и Лавра. Флоровский монастырь и Покровский монастырь в Киеве. Они не закрывались ни на один день. Хотя их пытались закрыть, но Бог не попустил, и все, ничего ты не сделаешь. Они оставались действующими во все дни советской власти. Один, причем все в центре Киева. Один прямо в центре Киева, другой немножко ниже на Подоле. Но это в центре Киева считается. Они действовали в монастыре, мы туда все ходили, молились, можно сказать, с детства. Так что благодать Божия там, где она хочет, там она сохранит своих людей. Где бы это ни было. Бояться никого не надо.
И в Киеве?
Надо. Везде. Вот. Но с Киевом еще проблемы там будут. Еще проблемы впереди с Киевом.
А будет мир?
Мир будет, конечно, рано или поздно все к миру приходит. Вот такой был случай в моей жизни. Мне было лет 21. У нас такая в Киеве жила матушка Липия. Ну, кто слыхал,
да, может быть. Конечно.
Матушка Липия, да. Вот она как бы была моим духовным наставником в духовной жизни. так как к ней ходил много-много лет, приходил к ней, это была великая прозорливая старица, вот, она знала любого человека, его жизнь наперед знала, ей все было открыто, начиная и кончая. И она умела, как бы, объяснять сны. Вот сон приснится, к ней приходит и говорит: матушка, такой сон приснился, а когда это пустое? И все. А люди рассказывают, а вы знаете, это тот... И она объясняла, что это обозначает. И вот однажды мне приснился сон, у меня икона, это сейчас икона дома стоит, у меня есть икона с храма, который взорвали в Киеве, «Благодатное небо». Матерь Божия почти во весь рост. Большая довольно икона, в дубовом таком киоте большом. И я, значит, и мне снится сон, и еще крест висел на этой иконе, я повесил крест с мощами у меня. И вот мне снится сон, будто я стою перед этой иконой и молюсь. Молюсь перед этой иконой, вот, какую-то молитву читаю, и крест висит на иконе, все это вижу. И вдруг слышу, а у меня четвертый этаж был в Киеве, вдруг слышу какой-то звук внизу, какой-то странный звук внизу. Я смотрю в окно и глазам своим не верю. Тысячи тысяч собак, маленькие, большие, огромные, молча, на большой скорости все бегут в одну сторону. Это страна в сторону Чернигова, ну, российская граница, как бы туда, вот, как бы, ну, туда, ну, да, направление. Вот, и, ну, если так вот прочертить по карте. Все бегут. И поляна, у меня огромная поляна, забита собаками, они бегут, бегут. Я удивился, думаю, откуда
это столько собак? Это в каком году?
Это, ну, мне тогда было 21 год, это сейчас 62 года, значит, 40 лет назад. Вот, и, значит, и я думаю, откуда столько собак? Думаю, сколько собак, куда они бегут? И на это проснулся. Ну, казалось, ну что здесь? Ну, собаки, ну и все. И, да. Я на следующий день был у матушки Алипии. И говорю: матушка, такой сон странный снился. Я бы не рассказал вам его. Просто я видел во сне вот икону, и перед иконой крест висел, вот, который, да, ну, как бы все от Бога, потому что крест беса показать не могут. Она говорит: это не простой сон. Я говорю: а что, а как, в каком смысле? Она говорит: знаешь, что такие собаки? Я говорю: нет. Она говорит: это умные и богатые люди. Они все убегут из Киева, а мы, дураки, все здесь передохнем. Это были ее слова. И мне говорит: уезжай из Киева. Я говорю: куда? В Москву. Я там никого не знаю. Ничего, тебя там знают. Это она мне сказала сразу. Вот такая, да. Тогда еще учился я в семинарии. Вот так вот она сказала, матушка мне. Алипия, это святая прозорливая старица. Это, и к ней весь Киев ходил. Она все знала.
Она имела в виду вот нынешние времена?
Ну вот пришли эти времена, как по-другому объяснить. В те времена было все спокойно и хорошо. Но она еще тогда сказала: это знаешь, что такие собаки? Это умные, богатые люди, которые все, они все убегут из Киева. А мы, дураки, все здесь передохнем. Это ее слова. Она еще дальше мне сказала: ты доживешь до такого времени, когда по Крещатику будут лодки плавать. А я говорю: матушка, как лодки будут плавать по Крещатику, когда правый берег намного выше левого берега? Не левого берега, там, где у нас левый берег. А, естественно, станция наша находится, вот это Киевское водохранилище, ну, находится подальше. И она говорит: увидишь, увидишь. А, вот. А потом я стал читать и по одном месте прочитал, там как-то случайно по газете попало, что если прорвет Киевское водохранилище, то высота волны будет до 30 метров. Она дойдет до Черкас. Прямо вот, если будет, вот так прорвет Киевское водохранилище. И когда вода будет идти, то она может под давлением зайти на Крещатик. Там по Андреевскому спуску. Под давлением. Ну, зайдет на Крещатик. Ой,
какой, Боже, да, сохрани.
Ну вот, я просто рассказываю то, что матушка Липе говорила. Это не я говорю. Это я передаю слова великой старице, которая лично мне все это мне говорила. Вот, и мы видим, видите, что случилось.
Каховское
водохранилище и Киевское. Киевское водохранилище, оно, его вообще спустить-то надо. Потому что там такой с ним есть очень серьезный момент. На дне этого водохранилища находится совершенно нетронутый, огромный монастырь, мужской монастырь Бориса и Глеба, Борисоглебский монастырь. Его затопили, его не успели взорвать, потому что надо было быстро-быстро сдавать, там как-то что-то сдавать надо было.
30-е годы?
Да, ну, когда оно создавалось, да. Вот. И это мне священник, который служил в этом монастыре, рассказывал лично. Вот. Только они на колокольне убрали купол и крест, чтобы его не торчало с воды его. А так полностью монастырь весь находится под водой.
Под водой.
Да. И там находятся, да, мощи Бориса и Глеба. Вот, не дали вывести ничего. Борисоглебский монастырь. Так что, когда воду оттуда спустят или как-то другим путем оттуда уйдет, то откроется монастырь. А это водохранилище ничего не дает для Киева, ни для Украины, потому что оно давным-давно зацвело. Вот, эти не работают. Оно просто стоит, как вода, и все. То есть электричества от него никакого нет. Это мертвая, по существу, ну, такая вот дамба стоит.
Да, батюшка. А это было же до Чернобыля, конечно, да?
Вот, да, все до Чернобыля, да. Чернобыль Машка тоже предсказала Алипия. Буквально за месяц она точно сказала, что будет взрыв. она сказала. И мне когда позвонили и сказали, что матушка Липия сказала, что к концу поста будет великое горе, а матушка не могла, она очень тонко все говорила, это был удивительнейший человек. И я к ней приехал, прямо в такси взял, приехал, думаю, матушка такие, приехал, и мы сидим, чай пьем, и говорю, матушка, а как пост закончится, все нормально будет, великий пост шел? Она говорит, нет, будет великое горе к концу поста, будет великое горе. И как раз вот на вход Господь в Иерусалим,
ну, да, Чернобыль, взорвался, я помню, Чернобыль. Да.
И к ней сошлись огромное количество людей, к ней пришло. Я был в том числе, когда после взрыва Чернобыльского. И спросили, матушка, кто в это виноват? Она говорит, виноваты все. И неверующие, и верующие. Верующие, неверующие, ладно, они уж неверующие. А верующие среду, пятницу не постились, нарушали. Посты нарушают. Молитвы утро и вечер не упускают. А это все говорит, духовная сила, которая дает, ну, не дает бесам разойтись. А мы так себя ведем, ну, теплохладно, и потому сатана начинает действовать.
Легкомысленно.
Да, легкомысленно. Да. И сатана приобретает от нашего такого расслабления, сатана приобретает силу свою. Вот когда много свечей горит, да, то тьма отступает, правильно? Там свечка, там свечка, там свечка, там свечка. Вы молитесь, я молюсь, еще кто-то молится. А если на 100 тысяч молится, или там 200 тысяч? Вот, это какая сила, да? Где бесу разгуляться? Это
свет
тьме.
Побеждает
это
бес, тьму, да. Да.
Свет побеждает тьму. Наша молитва побеждает нечистую силу. Они чувствуют себя неуютно. И сатана готовится к тому, чтобы как бы людей православных куда-то утилизировать. Вот сослать куда-нибудь или еще что-то. Цель сатаны – убрать тех людей, которые молятся. Для него Запад уже не страшен, потому что если бы там молились люди на Западе, да, была какая-то горячая молитва, еще что-то, то, наверное, сатана бы так не разошелся, не были бы этих парадов сатанинских, да, этих, как они называются, содомских и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот, у них полная там свобода в этом Содомии, для них все сделано на Западе. Не только на Западе, там и в Америке где-то. Но если есть благодать Божия, то без своих адептов он не может через них действовать. Все равно они скованы чем-то, когда много молитвы. То же самое здесь. Если люди молятся в России, будут молиться всегда, и любить Бога, и любить людей, то здесь сатана потерпит фиаско. Все-таки Россия, вот по предсказанию многих старцев, и даже мне один старец говорил про Россию, что она останется до конца дней Россией, до конца света. Вот, да, тут будут большие изменения, огромные, он говорил, но Россия останется православной до конца света. Когда уже придет весь конец, потому что весь мир погрязнет в каком-то уже таком сатанизме.
Ну как же, батюшка, святые-то есть по всей земле. Вот вы же объездили весь мир, вы были в Америке, русская православная церковь зарубежная, там тоже святые, тот же Иоанн Шанхайский.
Да, ну, Господь,
может быть, как-то уцелеют православные?
Ну, какие-то островки Господь и сохранит, какие-то островки. Я вот позавчера смотрел, случайно попал, ну, смотрел YouTube и увидел там такой вот сюжет, снятый. Одна женщина там же вышла замуж за индуса, и она там сняла сюжет тоже в Индии про одного молодого человека, москвича, который вышел женился на индианке. А эта индианка довольно, она была...
На индуске.
Да, она, да, но она удивительная женщина. Он сказал, вот это моя жена, вот, значит, и мы, значит, вот с ней уже там сколько-то лет они живут, или 7, или 8. Да, она имеет дар, говорит, такой непрозорливости, он сказал, она чувствует людей энергетически, что человек себе представляет. Не только, говорит, людей, но даже страны она чувствует. И там вдруг спрашивают ее, а вот вы были в России, какое ваше впечатление о России? Она не инду, она не ходит с этим Рама Кришна, она отошла. Говорит, я 2 года с ней была, но поняла, что там нет Бога. Она сказала, у них. А почему у них нет Бога? А там нет любви. Там, где есть давление на человека, там нет Бога, она сказала. Где Бог, там свобода. Так удивительно рассуждает.
А живут они в Индии?
В Индии, да. Вот. Но она, конечно, не православная, но она рассуждает. Там, кстати, многие такие индусы такого плана, я многих индусов видел, ну, там человек 5, которые о России, говорит, просто восхищаются Россией. И вот она сказала, когда я первый раз прилетела в Россию, и мы сошли в аэропорту, и только встала на землю, я почувствовала такую энергию, энергию света. И я, знаете, чем наполнена ваша Россия? Она, у нее Россия, это энергия любви сердца. Россия – это сердце. Любовь, и вот эта энергия божественная находится в России, энергия сердца, она сказала. Особенно энергетические, самые такие духовные у вас центры, где огромное количество этой энергии, просто такое, это Троица Сергия Лавра.
Да, конечно.
Она там была, рассказывает, да, это же индуска рассказывает.
Да, это потом, несомненно.
Она, кстати, непростая женщина, у нее, она из рода брахманов. Брахманы, ну, которые там служители, да, там, причем такой древний род, она к высшей касте принадлежит, да. Но она говорит, что будущее за Россией. Она сказала, что будущее за Россией, потому что это сердце всего мира. Россия – это сердце всего мира. Так что люди, даже не знавшие закона, как говорил апостол Павел, жили по закону. Татьяна живет своим мужем, они там как-то живут.
Ну да, на сердце подвиг, написаны.
Да,
скрижали,
законы,
да.
Законы скрижали. Ну, рано или поздно, я думаю, что такие люди придут к Богу. Господь их призовет обязательно. Они примут православие. Это дело времени. Это просто дело времени. Если человек так рассуждает, так понимает, то Господь такую душу рано или поздно приведет к себе. Это однозначно.
Дорогие братья и сестры, с нами сегодня отец Сергий Конобас, протоиерей. Батюшка, у вас сейчас же новый храм, да, вы где-то служите?
Ну да, то только построили. Вот, когда уже будем служить,
еще не служим. Как, только построили или вы восстанавливали?
Нет, построили. Вот, построили, вот сейчас, когда мы уже запустим, освятим, тогда уже про него расскажу, да. Вот, в нашем храме будет очень много святынь, потому что за все годы я со всего мира свез огромное количество святынь по благословению от Наума. Старец такой был, Сергий Лаврий, отец Наум. Он мне благословил, все вывози с Европы.
А какие у вас частицы мощей?
Ну, знаете, всех частиц мощей около 780. Да, 780 мощей. Вот, но это и у нас мощи есть на каждый день какого-то святого мученика, основном мученики, на каждый день, вот прямо посвятся. Вот, это все оттуда привезли с Европы, где они хранились, там в разных таких местах.
Из Европы, это те, которые были до первого раскола,
да? Да. Там даже...
Святая Женевьева теперь у нас в святцах, кстати.
Нет, ну, там в основном наши мученики, в основном мученики разные, вот. И там какой момент, что даже вот эти вот, ну, где эти мощевики были, они еще были до раскола, до этого раскола, потому что там все еще идет до григорианского, введения григорианского стиля. Там идет все празднования по старому стилю, по нашему юлианскому календарю. Прямо все совпадает по юлианскому календарю. Это в том же, этот папа, так называемый, Григорий, вел свой григорианский стиль, когда сместил на 14 дней. Ну, цель была какая? Чтобы не совпадало с православными.
Конечно.
Только эта цель была, единственная цель.
А вот. Благодать остается на наши праздники.
Только, естественно. Угу. Только благодать Божия пребывает только в православной церкви. Хотя и среди католиков есть есть люди верующие.
Конечно.
Это однозначно. Даже я встречал таких... Вот, глубоко верующих людей и так далее. И Господь будет их по-своему судить, да? Или они приходят в православие, или даже не придут, но Бог, если люди жили в любви, да, и там не знали вдруг православие откуда-то, ну, может быть такое, вот. Но, а кто злонамеренно, естественно, там, руководство католической церкви и так далее, которое там, понятно, что это за руководство. У меня книга есть Папу Римского Павел Иоанн I. Иоанн Павел I. Это не тот поляк, это Иоанн Павел II, а был Иоанн Павел I еще перед этим, буквально вот перед ним. Вот. Это удивительной жизни был человек. Хочется его вспомнить по поводу католичества сказать. Вот. Когда его сделали Папой Римским, его случайно сделали Папой Римским, он был патриарх, там у них такой титул был, патриарха, и он, значит, когда его сделали Папой Римским, он пришел к себе, эта книга у меня прямо есть, написана учеником. И на столе лежала у него... список всех кардиналов католической церкви. И было над каждым написано масон, 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 масон. Все кардиналы. И только три кардинала были прочерки. И папа спрашивает, откуда этот список у меня на столе? А ему говорят, он 40 дней был папа, его же отравили. Сначала владыку Никодима отравили случайно. Хотели папу отравить, но случайно владыка Никодим был на приеме, так кофы подали, там круглый стол был. Ну, вот, Никодима. Вот. А потом, значит, папу отравили. Так вот, папа прочитал и вызвал этих трех епископов к кардиналу и спрашивает, вот такой список, смотрите, что это такое? Они говорят, ну, соответствует действительности. Говорит, а почему? Говорит, вы не масоны. А он говорит, ну, вы же тоже не масон. Он говорит, да. А что мы можем сделать? И те кардиналы сказали, мы ничего не можем сделать.
Да.
Вот вам католическая церковь. Это книга у меня есть.
Были же такие, как монсеньор Лефевр.
Ну, это вообще удивительнейший человек был. Монсеньор Лефевр. У меня тоже книга про него есть.
Это я вам ее подарила.
А, вы подарили. Да, спасибо, Господи.
Батюшка, у нас много вопросов.
Да, пожалуйста.
И я думаю, что позвонить тоже мы сейчас разрешим нашим радиослушателям.
Да, конечно.
Дорогие братья и сестры, звоните. Вопросы к батюшке, пожалуйста. 8495-959-59-39. Раб Божий Никита спрашивает, как молиться, когда при современном ритме жизни ни на что не хватает времени?
Да, апостол Павел говорит, лучше 5 слов глаголите сердцем, нежели тьму языком. Эти 5 слов молитва Иисусова, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Да. Эту молитву можно читать, едешь, сидишь, ложишься спать, я не знаю что, ты постоянно эту молитву про себя читай. И тогда благодать Божия вокруг тебя будет освещать все пространство, и люди будут меняться вокруг тебя. Как преподобному Серафиму люди заходят, заходили, а он в состоянии был ауры молитвы, то люди менялись, просто менялись сразу. Были такие люди, даже злые становились добрыми, а какие-то там унылые становились радостными, что Дух Святой их касался. И мы можем так же самое действовать, как преподобный Серафим. Вот. Молитву читать Иисуса, Господи, Иисус Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного.
А вот Валентин пишет, раб Божий. Бывает, люди по 50 лет ходят в храмы, и они не встречают Христа. Они очень много знают о Христе, спорят о Христе, изучают что-то о Христе, помогают всем, но самого Христа не знают. Человек идет, старается, потеет, но он идет не в ту сторону, не в сторону Христа. Все это может и атеист сделать.
Совершенно верно.
А вот чем же отличается христианин от атеиста? В чем наша суть? Христианин что же должен делать? Молиться? Как?
Когда епископ входит в храм на богослужение, первые шаги, вот он зашел в храм, епископ, на службу, да, его встречает диакон или протодиакон и говорит, первые слова, обращаясь к епископу, он на весь храм возглашает: «Да просветится свет твой пред человеки, якогда видит добрые дела твоя и прославит Отца нашего, иже есть на небесех». То есть христианин, который, да, есть люди, по 50 лет ходят. А почему? Причина какая? Все-таки причина – это гордыня. Вы знаете, вот гордыня бывает в человеке такая, что он считает: так, я это сделал, это я исполнил, тут я отпостился, тут я отпалился. Тогда он прямо как записывает, как будто он с кем-то в расчет идет, как будто с Богом как-то может договориться. Понимаете, с Богом может договориться при одном условии. Как Господь говорит: «Сыне, дашь мне сердце твое». Не то, что тьму языком говорит или еще что-то. «Дашь мне сердце твое». И когда сердце твое у Господа, тогда... тогда ты всех любишь, тогда ты стараешься всех простить, всем помочь. И вот, вот твоя жертвенность, и прежде всего молитвы, молитва угодна Господу какая? Когда мы начинаем, мы молимся сначала за наших врагов, потом молимся за тех, кто забыл Господа, или он не знал Господа, а потом мы молимся за своих близких, а только потом мы молимся за себя. Вот должна быть любовь прежде нас идти впереди. Если эта любовь будет, да, и не смотри, сколько там раз отпостился, там не отпостился. Поститься надо, но это только инструмент, это не является целью христианской жизни. Цель христианской жизни, почитайте беседу Мотовила Серафим Саровский. Вот тогда будут все вопросы ясны.
А если у человека сердце такое, что он, ну, вроде хороший, но делает все как бы по расписанию, по регламенту.
Да.
А как ему открыть сердце?
Да, как сказано в Апокалипсисе, будь ты холоден или горяч, но не будь ты теплохладен, ибо я тебе изблю из уст моих. Вот теплохладность – это самое страшное состояние, духовное состояние, самое страшное. Когда ты будешь, кто-то звонит, да?
Да.
Приспосабливаться, ну, вот сейчас... Слушай, да?
Вот закончите.
Ну, вот да? Когда ты будешь приспосабливаться к тому или иному, не, надо идти со Христом, исполнять да. заповеди Христовы.
Спаси Христос. Так, нам дозвонились. Добрый вечер, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Алло.
Западное направление, то есть, может быть, он обладает таким, ну, вот,
знанием. Повторите вопрос, пожалуйста. Алло, повторите. Еще раз скажите. Алло.
Очень хочется переехать из Москвы куда-то за город, поближе к природе. А какое, батюшка, вот порекомендует направление, за что лучше для жизни выбрать, там, Золотое кольцо, Западное, Восточное, Северное, или это не имеет значения, просто чтобы место как-то по душе было? Или есть какие-то места, которые предпочтительны? Может быть, ну, что-то он порекомендует, может быть, он знает такие места, вот где благостно, где хорошо.
Рекомендую сразу, не я, а тот старец, о котором я вам сказал, что я в молодости познакомился с великим старцем, ему было 96 лет, он меня пригласил в келью попить чай, это было в Псково-Печерском монастыре, вот, и он мне сказал о Золотом кольце. Золотое кольцо, надо, я думаю, что выезжать за пределы Золотого кольца не стоит. Мы тут и так в пустыне, Каракум, так что везде можно разместиться, пределы Золотого кольца. Вот. Ну, конечно, желательно, да, где-то за городом иметь хоть какой-то небольшой домик. Вот. И не прямо у входа в большой город, а где-то подальше. Вот у нас, например, с Божьей помощью, у нас Господь так дал, вот я про себя говорю, с нашими прихожанами, у нас есть земля в Смоленской области. Сейчас мы там ее обустраиваем, земли довольно очень много, от слова очень много земли. Вот, там хватит всем, там хватит город построить большой.
Смоленская область.
Смоленская область, да. Угу. Вот, это прямо по М1 у нас там есть. И вот мы сейчас обустраиваем там все по мере своих сил, чтобы начали люди, которые захотят туда приехать, пожалуйста, пускай приезжают. Земля у нас там есть, земля будет выдаваться себе бесплатно, никаких денег там нам не надо, на форме, да, мы ее покупали, но это уже прошедшую перевернули страницу. Вот, Бог столько послал земли нам не для нас лично, нам столько земли не надо, нам надо земли всего надо еще 2 метра на 1 метр, правильно, да?
Это верно.
Вот, да. А вот, то есть, если Господь послал землю, то, и тем более, эту землю мы получили не просто так себе, как вот пришла она, а получили благословение самого императора нашего Александра Николаевича Николая II. Благословение было, причем реально, не то, что как-то. Было такое время, когда я помогал, выпустили книгу о жизни Александры Павловны, старшей дочери Павла I. И эту книгу мы издали, ну, вот, мои прихожане, мы помогали, огромная книга, прекрасная, Олег Воловик ее написал. Это было в Будапеште, и на презентацию этой книги в Академии наук, там были первые лица государства, приехали Габсбурги были, и представитель дома Романовых. Там был такой Дмитрий Дмитриевич Романов, это правнук Николая I. И уже после всей этой презентации книги мне тоже дали слово, где я говорил, вот, и без предупреждения, кстати, говорите слово, а там народу сидит там 1000, вот, но благо переводили, пока переводили, я в это думал, что сказать, иначе так бы, как ты скажешь слово, такие люди сидят. Я сидел между Габсбургами, меня посадили, уже там был такой, не фуршет, а стол на корабле, корабль назывался, кстати, «Династия», такой корабль, а слева со мной сидели, слева Романовы. И я внутренне помолился, а был вопрос, эту землю в Смоленской области брать или не брать. Потому что мне предложили на эту землю брать, там довольно много земли. И я не знал, брать ее или не брать, эту землю. Это же оформление, там расходы, ну, 5-10. И вот, значит, я помолился, говорю, император наш, мученик Николай II, откройте из своего вот потомка, рядом сидит, вот,
Дмитрий
Романов, да, угу. Вот он сидит рядом, открой свою волю. Если есть воля Божья, и эту брать, то скажи через него. Если нет, скажи через него. Как он скажет, так я и сделаю. Я, кстати, всегда в жизни так делаю, когда молюсь, и с детства у меня было. Помолюсь, любого человека спрошу, думаю, что он скажет, что я буду делать. Господь через меня скажет. И всегда в десятку. Никогда не было даже в девятку.
А нам так тоже можно делать или только священник?
Нет, я с детства это делал всегда. Только я с детства это делал, как-то Господь не уразумел.
О, я тоже попробую.
Да любого человека помолись, скажи, Господи, вот открой через него свою волю. Подходи, спроси его, и что он скажет, то и делай. Это будет воля Господа. 100% всегда. У меня лично было.
Ну, раньше говорили, что только у детей можно до 7 лет спрашивать.
У кого хочешь. Главное, помолите, чтобы Господь через него открыл. Так вот, я спрашиваю Дмитрия Дмитриевича. Дмитрий Дмитриевич, вот мне предложили землю Смоленской области. Да, вот, я не знаю, брать ее, не брать ее. Вот как вы скажете? Он помолчал и говорит мне, берите, пригодится. И вот я своего благословения, и оформление земли пошло как по маслу. Там люди жаловались, ой, в России трудно землю оформить, там по 3 года оформляем. Вот, она уже у нас...
Но пригодилась вам эта земля?
Ну, естественно, сейчас мы там, у нас сейчас уже хозяйство там у нас небольшое, там у нас и лошади.
Вы часто бываете там? Вы же служите здесь, везем их?
Не, ну я приезжаю туда раз в 2 недели, приезжаю, там мой сын занимается, там еще здесь ребята занимаются, люди. У нас там овцы эти самые, и козы потрясающие, красивые, нубийская породы, это как дети за тобой ходят, да, там у нас корова уникальная, вот, тоже породистая, вот, лошадь там у нас есть такая красавица, Эфелия, как ее зовут, но очень красивая большая лошадь, ну и так далее, там еще куры, гуси и прочее.
И вы приглашаете вот сейчас наших радиослушателей
да,
приехать,
конечно,
да?
Да, конечно, конечно, пожалуйста, приедь, посмотрите.
И землю дадите?
Земля же, Бог же дал землю нам, что это наша, что ли, земля? Сказано,
то есть есть свободная?
Да, полно свободной, на город хватит. Ну, типа там на Смоленск еще один можно поселить на этой земле. Вот. Сказано, Господня земля, исполнение я и все живущие на ней. Земля только принадлежит Богу. Земля не может принадлежать человеку. Мы только, может быть, пользователи земли, но не собственники земли. Собственно, земля – это Божья земля. Если Господь нам послал, тебе по благословению нашего императора Николая II, Николая Александровича, то все будет хорошо. И у нас там все, и документы быстро оформлялись, и прочее, прочее. Хотя это было это не так все просто. Мы же эту землю выкупали у паи, у собственников, да? И там было около 320...
Да,
это 90-е годы. Да, это 2000 какой-то год был. 3-4, вот, мы оформляли, там где-то 200 с чем-то было пайщиков, вот договоритесь со всеми, это же невозможно было, чудо Божье, все договорились, все, это было чудо, только все чудесами делалось, чудесами, все получили, вас всех выкупили, и так далее, земли довольно много, так что, пожалуйста, хотите к нам, хотите еще где-то, Нет вопросов. Но в Золотом кольце. Это мой совет, который...
А разве Смоленск — это Золотое кольцо?
Конечно, естественно.
Второе,
ну,
да?
Почему второе? Это Золотое кольцо. Mm-hmm. Ну, кто же, вот Смоленск. Я вот Вязьма, вот тут ехать по М1. Какое же еще Золотое кольцо у нас будет? Москва, что ли? Московская область? Смоленск ходит.
У нас звонок. Да. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста. Говорите.
Я позвонила на радио, хочу задать звонок.
Вот, пожалуйста, парочку. говорите, вы уже в эфире.
А, хорошо. А, отец Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
А, добрый вечер.
Я прекрасно слышу.
А, да. А, скажите, пожалуйста, да, ну, видно так, немножко задержка, я просто нахожусь в другой стране, но мне очень-очень заинтересовала вот ваша Смоленская область. Угу. Скажите, пожалуйста, а куда я могу там написать или кому обратиться, потому что очень-очень хочется вот на эту тему порассуждать и приехать к вам.
Ну, пожалуйста, приезжайте, да. Ну, вот позвоните на Радонеж, телефон 959-59-39, угу, и скажите, дайте телефон отца Сергия, и вам дадут мой телефон. А. Я оставлю свой телефон. И вам скажут, отца Сергия, Карабаса.
Хорошо, спасибо. А скажите, пожалуйста, вот у нас просто тоже был проект, ну, мысли.
Я слышу, говорите, прекрасно вас слышу.
Извините, просто видно, я из другой страны, у нас задержка. Да, вот мы тоже создавали такую коммуну, у нас экологическая, очень сильно все люди хотят вот эту тему развивать, фермерское хозяйство. И очень-очень есть потребность это делать не там, где я сейчас нахожусь, я за пределами России, а хочется в России. Поэтому спасибо огромное. Я слышу, что эхо, и у нас связь такая. Все, мы позвоним на радио и возьмем ваши контакты.
Да,
благодарю вас, батюшка,
да,
благословите.
Да. Встретимся, поговорим, потом приедете, посмотрите. У нас там места просто райские. У нас там два озера, у нас там две речки протекают через нашу территорию. Это, конечно, просто райские места.
Замечательно. Дорогой отец Сергий, нам нужно помолиться сейчас вот тут о воинах и о наших жертвователях, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж», редколлеги, все мы благодарим вас за святые молитвы, за пожертвования, потому что у нас нет никаких спонсоров, кроме вас, дорогие наши. Можно даже приехать не только там по телефону или там переслать как-то деньги, а можно даже сюда прийти, в редакцию «Радио Радонеж», метро Новокузнецкая, Пятницкая, 25, строение 1, дом радио. С 11 до 7 здесь всегда кто-то есть. Дай вам Бог здоровья. И вот, дорогой батюшка, о здравии. Вот сначала давайте воинов, помолимся о них.
Господи, помоги нашим воинам на поле брани пребывающим. Павлу, Александру, Ильи, Андрею, Евгению, Михаилу, Иоанну, Николаю, Артеме, тяжко болящей Владимиру, Нине, Ольге, Михаилу, Елены, болящей Марии, и рабов твоих, святейших патриарха Кирилла, схерхиводрита Илья, болящего патриарха Александра, президента Владимира, и Кирилла, Евгения, воина Павла, Георгия, Дмитрия, болящего Дмитрия, Андрея, отрок Александры, таковец Александры, отрока Дмитрия, отрок Алексея, младенца Виктора, Анны, Владимира, Ирины, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Натальи, Павла, Алексея, Геннадия, Марии, Фатини, Виктора, Сергия, Виктора, Сергия, Владимира и болящие Владимира.
Батюшка, вот тут тоже еще воины.
Воинов, да, Павла, Ильи, Александр, Андрей, Евгений, Михаил, это все воины. Яны, Николая, Артемия, воина Дмитрия, Ильи, Михаила, Вадима, Михаила, Валерия, Дмитрия, Василия, Павла, Александра, всех воина на поле брани, пребывающие, Господи, вразуми, сохрани их от всех врагов видимых и невидимых. И рабов твоих Ирину Сочадов, Андрея, Константина, Елена, Никиту, Николая, Тимофея, Раисы, Владимира, Глеба, Иоанна, Антония, Галины, Аркадия, Нины, Георгия, Евгения, Натальи, Вадима, Ларисы, Елены, Татьяны, Анастасии. И рабов твоих путешествующая, болящая младенца Анны, болящая монаха Сергия, тяжко болящая Владимир, Ольги, Сергия.
Это упокоение.
Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, воина на поле брани, за веру Отечества живот свой положивших, и рабов Твоих, архимандрита Авросия, архимандрита Наума, и рабанаха Павла, архимандрита Алипия, архимандрита Пимена, рабов Твоих, отрока Арсения, протерия Дмитрия, Анатонины, Евдокии, Раисы, Галины, Натальи, Галины, Дмитрия, Иакова, Анны, Петра, Феклы, Федора, и рабов Твоих, Петра, Владимира, и Марии, Василия, Сергия, Павла, Валерия, Аркадия, Ольги, Дмитрия, тяжко, и рабов Твоих упокоения, но представить Татьяны, Василия, Галины, Борис, Алексея, Сергия, Патрия, Сергия, Яна, Мария, Яна, Марии, Яна, Марии, Анны, Людмилы, Натальи, Нины, Анны. И рабов Твоих упокой, Господи, Евгения Преснопамятного, архимандрита Дионисия, игумена Игнатия, Патрия Петра, Василия, Галины.
Царство Небесное.
Да, вечный покой всем от века усопшим православных христиан. Мы должны, дорогие, молиться каждый вечер, вот я так всегда молюсь, молиться надо упокоение еще поминая других людей. Мы должны говорить: Господи, упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, всех моих сродников, весь род мой, и их молитвами, и меня помилуй. Потому что у каждого из нас, без исключения, есть свой род, конечно, от которого мы произошли. И этот род имеет количественное, как бы сказать...
Так это очень много.
Да, очень много, вот и поминать весь род мой.
По именам? Да.
Нет, зачем по именам? Весь род мой. И уже Господь сам...
И со стороны папы, да, и со стороны,
да,
мамы.
Да, ну, мы же род имеем со стороны папы и мамы. Мы должны себя тоже их поминать, потому что эти люди, это наши близкие во всех отношениях, и мы должны их всегда поминать, потому что они за нас будут молиться, мы за них молимся, это такая взаимная такая любовь. Но прежде всего мы здесь на земле имеем такую возможность всегда обращаться к Господу за тех людей, которые, благодаря которым мы появились на этот свет. Как бы...
Батюшка, ну у нас время уже кончается, но много вопросов. Вот тут пишут, например, как научиться нерассеянной молитве. Вот бывает так, что на молитве вдруг...
Естественно, враг рода человеческого постоянно хочет нас на молитве отвлечь на разные мысли. Это на любого человека приходит, это нормальное явление. Мы должны понимать, что эти мысли идут не от нас, а о том, чтобы настроить на молитву, а от врага рода человеческого, который нам посылает разные мысли о том, о сём. Мы должны тут же остановиться. Если в этот момент мы автоматически прочитали какие-то слова, а в это время уже мысль была на что-то другое, надо вернуться обратно и с этого момента опять начать молиться. Вот, опять с этого, где у нас начались мысли, какие-то там суетные или какие-то там еще разные мысли есть, да? Вот, то есть, потому что мы, что такое молитва? Мы, это разговор с Господом, и мы должны понимать, перед кем мы стоим, вот, кто нас слышит, и как мы должны, вот, если мы стоим, например, перед президентом, да, как мы стоим, все такие напряженные, хотим же ему понравиться и так далее, это лишнее слово не сказать, каждое слово продумываем, мало ли что, ну, вот, так это земной человек, сегодня есть, завтра его нет, а здесь мы стоим перед Творцом Вселенной, перед Творцом, который создал нас по своей великой любви, нас, наших близких, весь род человеческий, так что вот этот момент осознания, перед кем ты стоишь, должно постоянно в себя как-то его через себя это пропускать и думать, перед кем мы стоим, кто нас сейчас слышит.
То есть на автомате молиться нельзя?
Нельзя, нет, на автомате не надо молиться. Надо лучше пять слов, как говорит, поголовать сердцем, не жить ему языком.
Ой, батюшка, тут еще столько вопросов, но режиссер показывает, что время уже, к сожалению, заканчивается. Дорогие братья и сестры, я благодарю от вашего имени дорогого протоиерея Сергия Канабаса, и до новых встреч. Храни вас Господь, батюшка, благословите.
Бог благословит, помоги нам всем, Господи, в эти трудные и времена.
Спаси Христос. До новых встреч.
В эфире «Всемирное русское православное вещание», Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.